понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Читаешь ленту новостей и, конечно, представляешь, насколько 2017 год отличается от того, каким мы видели будущее в 2014. В самых разных странах Европы кандидаты на ключевые посты, они все чаще сосредотачиваются не на глобальном и даже, может быть, не на ценностном, а на локальном. И нередко, например, тема санкций в отношении Российской Федерации, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, они становятся темой самых разных политических спекуляций. Вот, например, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что санкции в отношении России являются неэффективными. Но при этом он подчеркнул, что Россия должна выполнить для отмены санкций свою часть обязательств. С другой стороны, примечательно то, что, в принципе, тема отмена санкций время от времени начинает звучать в самых разных европейских столицах, несмотря на то, что флаги над Крымом продолжают оставаться трехцветными, а не желто-голубыми, и несмотря на то, что на Донбассе никакого устойчивого перемирия так и не получилось. Так вот, одновременно Дмитрий Медведев заявляет о том, что России не стоит ждать скорой отмены санкций, не стоит рассчитывать на то, что на европейских выборах победят политики, которые вот по мановению волшебной палочки избавят Кремль от этого санкционного давления. Но все это, на самом деле, дарит нам возможность поговорить. А насколько сильным является санкционное давление на Российскую Федерацию? Чего Российская Федерация была лишена те 2.5 года, покуда действовали санкции, введенные западными столицами в отношении официальной Москвы? И если эти санкции будут отменены, как изменится повседневный быт и повседневная реальность жизни на территории Российской Федерации и украинского полуострова? Вот обо всем этом пойдет речь в нашей программе. Ну а пока давайте послушаем небольшой сюжет.
100 слов по теме.
Группа американских сенаторов, состоящая из представителей Демократической партии и республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России. Об этом заявил 22 января демократ Чарльз Шумер от штата Нью-Йорк. По словам сенатора, инициатива поддержана коллегами-республиканцами Джоном Маккейном и Линдси Грэмом. Ожидается, что законопроект будет внесен в Конгресс в конце этой недели. Премьер-министр России Дмитрий Медведев также 22 января заявил, что российскому руководству пора расстаться с иллюзией, что западные ограничения снимут в ближайшее время. Об этом Медведев высказался на съезде российской партии власти «Единая Россия». Премьер-министр заявил, что Россия в любых условиях будет кормить себя сама.
Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей иностранных. Вот наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. И мы их в этом поддержим, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами.
Аналогичное заявление только на заседании российского правительства Медведев сделал и 19 января. Тогда он сообщил, что руководство России в формировании экономики будет исходить из консервативного прогноза. Медведев заявил, что санкции и относительно невысокие цены на нефть сохранятся в среднесрочной перспективе.
Прежние негативные факторы, санкции, но и относительно невысокие цены на энергоресурсы все еще сохраняются, ну и не надо обольщаться, скорее всего, сохранятся в среднесрочной перспективе. Мы, во всяком случае, с вами будем исходить из консервативного прогноза.
После аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины западные страны ввели санкции против России. Ограничения касаются как физических, так и юридических лиц, список которых периодически расширяется. Экс-президент США Барак Обама 14 января объявил, что еще на год, до 6 марта 2018 года, продлевает несколько пакетов санкций, введенных в 2014 году против России и российских компаний в аннексированном Крыму. В соответствии с законодательством США, такие санкционные режимы автоматически прекращают свое действие через год, если президент Соединенных Штатов не объявит об их продлении. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Друзья, ну, на самом деле, вот все это для нас служит поводом для того, чтобы поговорить, а какой эффект на российскую экономику за 2.5 года своего действия оказали санкции, введенные западными столицами. И как, например, изменилась бы жизнь российского обывателя, если бы завтра, там, по росчерку купера, без каких бы то ни было дополнительных условий, санкции в отношении Российской Федерации, которые, соответственно, были введены коллективным Вашингтоном и коллективным Брюсселем, оказались бы отменены. Вот об этом и пойдет речь сегодня в нашей программе. С нами на связи экономический обозреватель издания «Росбалт» Сергей Шелин. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот за 2.5 года действия этих самых санкционных ограничений, как они повлияли, собственно, на российскую экономику?
Я думаю, что почти все то влияние, которое могли оказать эти санкции, уже было оказано, особенно в 2014 и частично в 2015 году. Санкции можно разделить же на несколько групп. Значит, это санкции против физических лиц, которые не могут заниматься бизнесом там, в Соединенных Штатах и, может быть, на Западе. Да, эти лица, конечно, наверное, с интересом ждут, они отменят ли санкции, им это важно. Это невозможность, или вернее затруднительность брать кредитов, но по срочным кредитам рассчитались наши фирмы, и там некоторые другие там мероприятия, ответное эмбарго на ввоз продовольствия из западных стран, которое ввело наше правительство, это тоже как бы самосанкции наложенные. Ну, в большой степени эффект от них тоже уже исчерпан. Так что вот эта цена, измеряемая несколькими, я думаю, сотнями миллиардов долларов, уже уплачена.
Я помню, как в 2014-2015 году была большая дискуссия в российских медиа на уровне самых высоких чинов из правительства, которые говорили о том, что антисанкции, которые, ну, скажем так, назовем их так, антисанкции, которые вводит Российская Федерация в отношении западных товаров, вот эти вот самые продуктовые эмбарго, они приведут к импортозамещению, к тому, что российское сельское хозяйство, например, получит мощный импульс, который позволит ей нарастить, не знаю, производство каких-нибудь экстравагантных видов сыров и так далее, там, и так далее. А вот это импортозамещение, оно случилось за эти 2.5 года?
Я думаю, что случилось в первую очередь обогащение наших аграрных баронов, которые там заняли освободившиеся ниши на рынке. Но это вызвано не только самосанкциями, то есть продуктовым эмбарго, но и падением цен на нефть. Падение цен на нефть вызвало удешевление рубля. Удешевление рубля вызвало рост рублевых цен на ввозимое продовольствие, на импорт. Поэтому рынок продовольствия российский, он в значительной степени там опустел, даже независимо от санкций, просто из-за удешевления нефти. Поэтому примерно 3% рост сельскохозяйственной продукции, вот за последний ежегодный рост, за последние 3 года, там он частично связан с этим эмбарго, которое наложено, но думаю, что в еще большей степени связан просто с объективными обстоятельствами, с удешевлением рубля.
Порой натыкаешься на дискуссию в разных российских медиа относительно того, что в 2014 или 2015 году российские чиновники подавали, соответственно, российским аграриям контрсанкции как некую долгосрочную стратегию, которая предоставляет российскому сельскому хозяйству такое, открывает перед ним окно возможностей. Но при этом вот в рамках тех журналистских материалов, которые доводилось читать, все время просвечивается мысль, что если Россия готова в одностороннем порядке свернуть эти контрсанкции, то о каком долгосрочном планировании для российских там, производителей, в первую очередь аграрной продукции, может идти речь, если сегодня им подается, что контрсанкции будут существовать на протяжении, 10-15 лет, а завтра их в любой момент могут отменить. Вот это вообще ситуация насколько устойчива, вообще насколько в устойчивой ситуации в этом смысле находятся российские, да те же самые аграрные обороны, о которых вы говорили?
Аграрное лобби у нас достаточно сильно. Таким его формальным, а отчасти неформальным руководителем является министр сельского хозяйства господин Ткачев, который, насколько я обратил внимание, даже одернул первого вице-премьера господина Шувалова, который, под влиянием, может быть, каких-то эмоций, вдруг сказал, а почему бы не отменить санкции, эмбарго через год. В результате услышал некоторую отповедь, что не надо нервировать наших аграрных производителей. Дело в том, что аграрное лобби сильно выигрывает не просто от снижения спроса на импортные товары, вот о котором я уже говорил из-за курса, но и также из-за резкого уменьшения конкуренции. А вот, конечно, эмбарго резко уменьшило и конкуренцию на нашем рынке. Поэтому снижается качество многих сельскохозяйственных продуктов у нас, потому что у них нет конкурентов. И это достаточно выгодно крупным аграрным производителям. И они, конечно, достаточно сильны для того, чтобы открыто заявлять о том, что эмбарго должно продолжаться в любом случае там как длительная и долгосрочная политика. Но все-таки они подчиняются высшему политическому руководству, и если господин Путин примет решение по каким-то причинам, там, в ответ на какие-то другие действия встречные, допустим, со стороны Запада, все-таки отменить это эмбарго, то им придется с этим смириться. Но пока признаков этого нет.
Еще один момент. Санкции, в том числе, насколько я помню, означали запрет на передачу Российской Федерации определенных технологий. Насколько вот эта их сторона оказалась такой ощутимой для российской промышленности, например?
Это долгосрочная часть санкций. Это такие вещи, которые проявляются не мгновенно, а с течением лет, даже десятилетий. Разумеется, увеличилась сильно изоляция от высоких технологий нашей страны, России. И, конечно, это стратегически ухудшает возможности развития нашей страны, нашей экономики. Но в каждом отдельно взятый момент, в каждом отдельно взятом году это не проявляется как-то радикально. Ну, скажем так, не знаю, были трудности с закупкой бурового оборудования для нефти на Западе. Ну, решили, купили оборудование несколько хуже, в Китае, например. То есть, это та часть санкций, которая действует тяжело, но медленно.
Понятно. А опять же, вопрос кредитования российской экономики и российских крупных государственных предприятий. Много было текстов о том, что по большому счету рынок дешевых кредитов, дешевых денег для российских грантов оказался закрыт. Насколько этот аспект, он, на ваш взгляд, существенен? Есть ли какая-то альтернатива сегодня, например, европейским, американским, каким бы то ни было еще кредитам?
Нет, есть, например, китайские кредиты. Насколько я знаю, они предоставляются на более жестких условиях, но тем не менее они предоставляются. И просто если мы посмотрим на динамику задолженности крупных российских предприятий и банков, то увидим, что где-то уже полгода назад, или даже больше того, она перестала уменьшаться. Что значит она перестала уменьшаться? Это значит, что те кредиты, которые приходится возвращать, удается замещать нововзятыми кредитами. Следовательно, какие-то источники для кредитования предприятия нашли. То есть тут тоже какой-то баланс достигнут. Пришлось уменьшить на пару сотен миллиардов долги, вернуть их. Но дальнейшего уменьшения долгов сейчас не происходит. Значит, какое-то кредитование есть.
Вы знаете, есть любопытное мнение, которое, на наш взгляд, будет интересно нашим слушателям. Российский экономист Сергей Алексашенко, он утверждает, что отмена санкций будет эквивалентно повышению цен на нефть на $10. И, по его словам, это означает, что увеличится поступление в российский бюджет, и правительство, например, может решиться на повышение социальных выплат. Давайте послушаем его мнение.
Точка зрения.
Наиболее болезненными санкциями с точки зрения повседневной жизни – это финансовые санкции. Это запрет российским банкам и компаниям привлекать капиталы за рубежом. Теперь они санкции отменены, соответственно, могут выходить на рынки капитала. Пройдет, пару месяцев, предположим, да? И российские банки начнут занимать деньги. Сначала банки, потом компании. Валюты в стране станет больше, соответственно, доллар подешевеет. Импортные товары, как минимум, перестанут дорожать, да? Может быть, тоже подешевеют вслед за этим делом. Банки смогут давать больше кредитов, более дешевых кредитов. Интуитивно отмена санкций, она равносильна росту цен на нефть примерно на $10. Бюджета побольше денег появляется, соответственно, бюджет может дополнительные расходы финансировать. В середине года принимается решение о повышении зарплат, пенсий накануне выборов. То есть такой эффект на жизнь обычных россиян.
Точка зрения.
Это было мнение российского экономиста Сергея Алексашенко. Мы продолжаем говорить с экономическим обозревателем издания «Росбал» Сергеем Шелиным. Сергей, вы согласны с подобной оценкой того, как может отразиться отмена санкций на жизни российского обывателя?
Это один из возможных сценариев, но не единственный. Мы же видим, что цены на нефть выросли больше, чем на $10. Чем на это реагируют Центральный банк России и Министерство финансов? Они не увеличивают, по крайней мере, из уст министра финансов мы слышим, что, несмотря на рост цен на нефть, они не собираются увеличивать расходы бюджета. Они собираются увеличивать международные резервы России вместе с Центробанком, то есть увеличивать золотовалютные резервы, покупать эти доллары, эмитировать рубли, и таким образом не допустить укрепления рубля, не допустить слишком быстрого роста импорта и тому подобное. То есть по состоянию на сегодня политика наших финансовых властей, а наши финансовые власти, это все-таки не Дмитрий Анатольевич Медведев, что бы он там ни говорил, да, и не вице-премьер Шувалов. Это Министерство финансов во главе с Силуановым и Центробанк во главе с Набиуллиной. Вот они принимают решение. Пока что, вот должен сказать, что не знаю, как дальше, но пока что вот на вполне реальное увеличение цены на нефть они реагируют тем, что продолжают прежнюю политику. То есть стараются не допустить укрепления рубля и не допустить роста импорта.
Угу. А на ваш взгляд, хорошо, если, допустим, получается, что... Сейчас я сформулирую. Если завтра, например, вот действительно росчерком пера эти санкции все отменят, ну, на себе российский обыватель почувствует только обязательную в таком случае отмену контрсанкций и отсутствие продуктового дефицита там, в отношении определенных товарных групп?
Ну, я бы сказал так, что вот если говорить о пользе российской экономики и одновременно российского обывателя, то самое желательное, что может произойти, это отмена продуктового эмбарго. Что приведет не столько вот к физическому резкому росту, на мой взгляд, импорта продовольствия, сколько к росту конкуренции на российском рынке продовольствия. Что, конечно, полезно весьма для обывателя, полезно весьма для российской экономики, но, может быть, совершенно не вызывает ни малейшего энтузиазма вот у узкого круга таких вот аграрных миллиардеров, которые, конечно, не хотят конкуренции.
Угу. И еще один вопрос. Вы в самом начале говорили о том, что в первую очередь российские чиновники, которые попали под персональные санкции, для них вот как раз вопрос их отмены, ну, довольно-таки важен. Мы помним, что еще в 2012 году Владимир Путин объявил о том, что Россия должна взять курс на национализацию элит для того, чтобы российские топ-чиновники не были уязвимы со стороны, например, возможного давления со стороны западных столиц. Вот насколько по состоянию на начало 2017 года действительно российские элиты национализированы? Насколько они перевезли, там, не знаю, свои капиталы, свои активы из-за рубежа на территорию Российской Федерации? Или ситуация, ну, остается точно такой же, какой она была, там, не знаю, в середине нулевых?
Ну, на словах они, конечно, весьма и весьма национализированы, стоит их только послушать, но вообще сведения о каком-то массовом ввозе капиталов из-за границы вроде не поступает. Так что вот у меня такое, это чисто субъективное ощущение, что те, кто мог сохранить какие-то свои активы на Западе, они их, честно говоря, сохранили. И в этом смысле есть какой-то круг людей, там, вот именно попавших под санкции, для которых, конечно, большое значение имеет там легкость или нелегкость ведения бизнеса на Западе. И вот для них, конечно, да, отмена санкций вот, была бы такой благой вестью, они бы с удовольствием вернулись бы к такой спокойной жизни, расслабились бы, там, то напряжение, в котором они живут, так сказать, уменьшилось бы. Вот этот, хоть и небольшой, но важный круг наших значит, сограждан, да, наверное, с интересом следит вот за перипетиями, там, отменятся или не отменятся санкции.
Понятно. Спасибо вам, Сергей. Сергей Шелин, экономический обозреватель издания «Росбал», рассказывал нам о том, какие последствия вообще были у санкций, которые были введены в отношении Российской Федерации в 2014-2015 году. И по мнению Сергея Шелина, как раз-таки обыватель, если российский заметит отмену санкций, то как раз-таки из увеличившейся конкуренции на рынке продуктов на рынке продукции сельскохозяйственного комплекса, аграрного комплекса, которая сегодня как раз-таки чувствует на себе в первую очередь даже последствия не санкций, а контрсанкций, которые Российская Федерация наложила на своих собственных граждан, запретив им покупать, например, европейские сыры или польские яблоки. Но при этом, по мнению Сергея Шелина, вот как бы обыватель больше ни в чем, особенно отмены санкций, не почувствует. Более того, по мнению Сергея Шелина, российская экономика адаптировалась к этому самому санкционному давлению. А адаптировалась ли крымская экономика? Что бы произошло в Крыму, если бы внезапно завтра европейские столицы отменили санкции? Вот об этом будем говорить с нашим следующим гостем, Алексей Стародубов, глава Крымского экспертного центра, с нами на связи. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Павел.
А какие проекты мешают вот сегодня западные санкции реализовать, например, российским властям на территории украинского полуострова?
Ну, прежде всего, если бы мы говорили о нормальной жизни полуострова, да, то есть это были бы те проекты, которые работали в украинском Крыму. Это проекты государственно-частного партнерства, которые касались портов. Это проекты по феодосийскому предприятию по обеспечению нефтепродуктами, в которые вкладывали казахские инвесторы и довольно-таки немалые средства, которые, как вы знаете, были национализированы российской стороной после того, как произошла оккупация. Поэтому это такие масштабные инфраструктурные проекты, то есть развитие Черноморнефти газа, развитие Крымэнерго, и так далее, и так далее. То есть эти проекты на сегодняшний день, они заморожены. Они, соответственно, не могут развиваться так, как это предполагалось в случае, если бы аннексия не произошла.
Вы знаете, мы помним, опять же, историю с поставкой турбин, например, компании «Сименс» на территорию полуострова, которая были, вот эта поставка была заблокирована после того, как стал известен конечный адресат поставки. То есть... Я так понимаю, что вопрос там энергонезависимости полуострова, о котором так часто говорят в Москве, он тоже оказался под угрозой срыва из-за западных санкций.
Совершенно верно. И начнем с того, что высокоемкие, высокотехнологичные, извините, все продукты, они на самом деле заблокированы для Крыма. То есть доступ к высокотехнологической продукции у крымчан его нет. Этого доступа. Я имею в виду в данном случае в широком смысле крымчан, то есть не только физических лиц, граждан, но и юридические лица, то есть компании, которые остались работать на территории Крыма. И не только «Сименс», там можно много примеров приводить, в том числе и в нефтегазовом комплексе, в том числе и по строительству Керченского моста. Там были некоторые проблемы с китайскими производителями, и они тоже отказались поставлять продукцию высокотехнологичную для потребностей Керченского моста, строительства Керченского моста. Поэтому на данном этапе, конечно же, говорить о каком-то доступе к продуктам, которые популярны в Европе и в Соединенных Штатах Америки, в Крыму не приходится.
Но при этом все, я так понимаю, что сегодня одновременно полуостров оказался исключен там, ну, как бы из вот этой вот глобальной цепочки товаров и услуг. То есть, условно говоря, международные круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты, не опасаясь санкций. Вот если пофантазировать, опять же, там, развитие крымского туристического бизнеса и поговорить об этой сфере и его взаимосвязи с санкционным давлением, насколько они между собой взаимоувязаны, на ваш взгляд?
Вы совершенно правильно обратили внимание на то, что, например, у нас в украинском Крыму были уже такие неплохие наработки по развитию Ялтинского и Севастопольского порта. В частности, были проведены переговоры с такой крупнейшей круизной компанией, как Royal Caribbean, и они планировали развивать и один, и второй порт именно под круизный туризм. На сегодняшний день вот эти оба проекта, они заморожены. То есть ни Севастополь, ни Ялту не рассматривает ни одна крупная компания, которая занимается туризмом профессионально, в качестве порта, скажем так, хаба для своих туристических лайнеров. Это непосредственно связано с потреблением, которое происходит на полуострове, а как вы понимаете, потребление влияет на структуру валового регионального продукта и на структуру ВВП в целом по России в том числе. Поэтому то, что в Крыму создали такую черную дыру, это как раз вот именно такой вот комплекс тех санкций, которые применил Европейский Союз и США. То есть как раз по Крыму, если в целом по России говорить, то в России, да-да-да, возможно, они уже с этим свыклись, то по Крыму это очень существенно влияет на развитие экономики полуострова.
Спасибо, Алексей. Алексей Стародубов, глава Крымского экспертного центра, был с нами на связи. Друзья, в общем, думайте сами, решайте сами. Наше будущее во многом зависит от экономики, которая кому-то кажется скучным набором цифр. На самом деле нет.